говорит Радио Свобода. В листе судят бывших сотрудников СИН, пытавших осужденных.
Изначально была информация о том, что его сильно избили. А потом мне позвонила сестра и подтвердила, что ему в живых нет уже.
Дональд Трамп на своей пресс-конференции обрушился с критикой на прессу. Пресса не осталась в долгу.
Средства массовой информации служат не народу, они служат группам интересов, извлекающих выгоду из статус-кво, которая рассыпается у нас на глазах.
Версии смерти единокровного брата Ким Чен Ына, внезапно скончавшегося в аэропорту столицы Малайзии.
Ким Чен Ир, отец обоих, довольно долго, насколько известно, размышлял, кому передать государство.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 17 февраля. Так, в листе суд начал рассматривать дело в отношении 7 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, которых обвиняют в причастности к смерти осужденного и избиении заключенных. Речь идет о гибели 28-летнего Дмитрия Батырева в колонии номер 1 Элисты в ноябре 2015 года. По версии обвинения, сотрудники исправительного учреждения нанесли более 60 ударов Батыреву за отказ представиться. От полученных травм молодой человек скончался. В колонию Дмитрий Батырев попал в результате конфликта с бывшим заместителем начальника УФСИН Калмыкии Бухарнали Сафаралиевым. В магазине, которым владел бывший сотрудник ФСИН, произошла драка. Дмитрию Батыреву предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по хулиганским мотивам и в сентябре 2015 года приговорили к 3 годам колонии. Сестра Дмитрия Батырева, Надежда, не исключает, что смерть брата стала результатом мести со стороны сотрудников ФСИН. Подробнее об этом и о том, как проходил первый день слушаний по делу о гибели Дмитрия Батырева в Элистинском городском суде, Надежда Батырева рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой.
Изначально суд начался с таких обстоятельств, не очень приятных. Где-то 2 часа мы просидели в коридоре. Один из обвиняемых отказывался ехать, устроил истерику. Его там силой вывезли, кое-как привезли. Это вот как раз-таки один из обвиняемых, который притворяется душевно больным. Его привезли и вместе с остальными обвиняемыми садили там, да, в клетку, или как он там называется. Ну, он просто даже не сидел, он лежал на лавочке.
А это кто из них?
Это который Исраилов. А он главный из обвиняемых, старший по званию, который был среди оперативников. Судья продлил меру содержания под стражей. Суд продлили на 1/2 года.
Могли бы рассказать вообще, как вы узнали о том, что произошло, как собирали эту информацию?
Я узнала от своей тети вечером. Ей сообщили, кто-то из родственников, а родственникам позвонили из тех мест, ну, то есть кто-то из заключенных. Изначально была информация о том, что его сильно избили, и он лежит в больнице якобы. А потом, спустя какое-то время, мне позвонила сестра и подтвердила, что ему в живых нет уже. Мы поехали в морг, и в морге уже на улице ждали, когда привезут тело. Мой брат двоюродный и сестра, они поехали к колонии. Там еще собрались несколько людей неравнодушных. Вот этой всей толпой они поехали туда. Там пытались добиться хоть какой-то информации. Просто там держали на улице, ничего толком не говорили. Путем там долгих споров, уговоров. Все-таки мой брат и сестра, они прошли уже в кабинет к начальнику. Там был Сизухин, начальник УФСИНа, начальник колонии Наминов, который просто молчал, он просто слова не говорил. И я там у морга прождала, не знаю, сколько времени. Просто показалось, что там я посидела, наверное, часа 3-4 в машине. Но потом, когда его привезли, тело завезли в помещение, я увидела, убедилась, что я просто до конца не верила, что сейчас Диму привезут. А потом, когда я увидела, поняла, что это он.
Насколько я читала, Дмитрий оказался в колонии из-за какого-то конфликта, да? Могли бы рассказать немножко об этом конфликте? И не считаете ли вы, что это могла быть его смерть, это могла быть месть со стороны кого-нибудь, вот не с тех, с кем он конфликтовал?
Это, скорее всего, так. Так и есть. И как-то так произошло, что он поехал в ту сторону, вот где этот магазин находится, чтобы забрать ключи свои, которые остались в машине. Была свадьба у него, он же женился в машине в этом свадебном коттедже. Остались ключи от квартиры, и он поехал за ними. Зашел в этот магазин, там была продавщица. Он с ней разговорился. В дальнейших показаниях она своих дает, говорит, что приятный молодой человек. Мы с ним поговорили бы по душам. Разговор изначально зашел о том, что он занимается поставкой молока из Кордевиковска. Неплохо было бы поставлять это молоко вам сюда, в этот магазин. На что она ответила ему, что да, было бы неплохо. Вот сейчас как раз придет хозяин магазина, можно будет с ним переговорить. Дима ушел, а потом, когда снова туда вошел, пришел, вернее, там уже он был, вот этот Саралиев. Не склеился разговор, у вас за словой получилась там потасовка, в результате чего вот произошли неприятные вещи. То есть человек пострадал, была вызвана скорая. Он пролежал ровно 21 день там, для того, чтобы его повреждения потянули на тяжкие. Диме присудили статью 111. Диме дали срок 3 года. В сентябре был приговор, и как раз 20 ноября и состоялся этап из СИЗО в колонию. Так как Сафаралиев бывший сотрудник, он полковник в отставке, он работал в УФСИН замначальника. Кстати, своей должности тоже был осужден по одному делу. Это было воровство, кража, казнократство. Там несколько миллионов было похищено. Он отделался там штраф. По-моему, 8 000 заплатил штрафа, и все. Так как он бывший сотрудник, влиятельный, наверное, не последнюю должность занимал. И потом нам известно, что у него дети. Один из сыновей, он работает в службе по надзору всех УФСИН в Москве. Поэтому не было там никаких проблем это все организовать.
Ну, как вы считаете, стоит ли ожидать от этого суда справедливого, да, вот с вашей точки зрения, решения? Какое бы решение было с вашей точки зрения здесь справедливым? Чего вы будете добиваться?
Ну, учитывая те доказательства, которые собраны в течение следствия, я считаю, что суд должен вынести решение в пользу потерпевших. Я считаю, что это максимальные сроки. Там до 15 лет и до 10 лет это в отношении замначальника. Ну, я считаю, что если будет другой приговор, то это просто суд потеряет доверие. Понятное дело, что они совершили противоправные действия. Человек к ним попадает, он уже несет ответственность за здоровье и сохранность. Поэтому как раз-таки погибнуть от рук сотрудников еще в таких условиях, когда это было жестокое избиение, и это длилось в течение там скольких часов, его просто мучили. Ну, поэтому суд, учитывая все вот это вот, и учитывая доказательства собранные, не может не вынести другого решения. И по поводу отдельных лиц, которые в этом деле тоже участвовали. То есть это стирание записей. Врач, который там еще, да, главный начальник, он осматривал Диму перед тем, как он долго, там, за считанные секунды, он его осматривал и сказал, что Дима притворяется. Я считаю, что у нас такие дела, которые, да, сейчас происходят, и в том числе еще одно возбужденное дело по такому же преступлению. Всем понятно, что непосредственно кто виновен, да, в этом во всем. Начальство у нас обходится стороной. В этом во всем виновата система. Это виноваты начальники. Почему их не арестовывают и не увольняют, минимум там не увольняют хотя бы, да? Для меня большой вопрос. И для родственников потерпевших многих то же самое. Когда у нас на второй день приехали родители после смерти Димы, их не пускали, никого не пускали в морг, не пускали родителей посмотреть на тело. Там заявился человек со службы безопасности УФСИН. Я, если честно, не помню, как его зовут, но он в довольно-таки грубой форме обращался с моими родителями и вообще говорил такие вещи, что если вы сейчас не успокоитесь, не прекратите туда прорываться, труп я выдам вам только через там 3-4 дня. Такие вещи происходили.
Вот как вы думаете, если вот в вашем случае, да, в этом деле будут вынесены все-таки обвинительные приговоры, да, с максимальными или близкими к максимальным сроками, это как-то повлияет на систему или это будет просто вот очередной единичный случай наказания для чиновников, а система продолжит существовать так же, как существует, будут продолжаться избиения, пытки?
Ну, я боюсь, что да, потому что останется это. Ну, возможно, это сейчас будут более тщательно скрывать. Для них это, наверное, как послужит уроком там. Пока не произойдет чего-то более такого масштабного, наверное, это все будет продолжаться. Более масштабный 210-й в отношении колонии, наверное, только если присудят, как организованная преступность. Не знаю, что на них может повлиять.
Это была Надежда Батырева, с ней беседовала Наталья Джампаладова. Слушайте радио «Свобода». Президент США Дональд Трамп на старте своего президентства потерпел ряд чувствительных поражений. Суды заблокировали исполнение его указа о приостановке допуска в США беженцев из ряда мусульманских стран. Глава Совета национальной безопасности при Белом доме, изобличенный в сомнительных контактах с российским послом, был вынужден покинуть свой пост. Вице-адмирал Роберт Гарвард, которому Трамп предложил сменить отставленного Майкла Флинна, ответил президенту отказом. Поэтому в четверг Дональд Трамп попытался одним махом резко переломить ход событий с помощью импровизированной пресс-конференции, имевшей целью расквитаться с критиками и убедить американских избирателей, что, вопреки заявлениям прессы, его администрация не погрузилась в пучину хаоса, а наоборот работает четко, как, цитата, «хорошо отлаженный механизм, несмотря на обструкционизм демократов, мешающих формированию кабинета». Конец цитаты. С подробностями наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Пресс-конференция продолжалась 1:15. Президент не сказал ничего особо нового ни по одному из поднятых на встрече вопросов, но сам необычайно конфронтационный тон его заявлений, направленных против СМИ, жгучее чувство обиды на журналистов за якобы несправедливые нападки на него лично и его приближенных, гневные филиппики в адрес демократов превратили пресс-конференцию, по мнению телеканала CNN, главного обидчика Трампа, в знаменательный эпизод в современной истории Америки. Ни один президент, пробывший во власти меньше месяца, не противопоставлял себя столь недвусмысленно, не согласной с ним части общества, одновременно обращаясь напрямую через голову прессы к другой части общества, разочарованной в вашингтонском политическом истеблишменте. Впрочем, вступительное слово президента, точнее его «зачин», звучало вполне примирительно. Он отметил значительный прогресс на пути объединения республиканской партии, расколовшейся в результате его победы на праймерис, и выразил надежду на то, что ему также удастся в конце концов объединить всю страну.
Мы далеко продвинулись за очень короткий срок, дальше, чем любая другая администрация за тот же промежуток времени. Последние опросы показывают, что нас поддерживают 55% американцев, и их количество постоянно растет. Пресса знает реальные цифры, но предпочитает их замалчивать. Биржевые индексы поднялись до рекордных высот, что отражает оптимизм бизнес-сообщества, имеющий своим следствием создание новых рабочих мест, а это для меня задача первостепенной важности. Мы пересматриваем невыгодные международные торговые соглашения, дорого стоившие работникам американских промышленных предприятий. Крупные американские компании стали возвращаться домой из-за рубежа или отказываться от планов переезда за границу. Я довожу это непосредственно до сведения граждан, так как знаю, что средства информации им этого не расскажут. У них отсутствует уважение к обычным людям, которые те в полной мере заслуживают. Средства массовой информации служат не народу, они служат группам интересов, извлекающих выгоду из статус-кво, которая рассыпается у нас на глазах. Уровень лживости прессы достиг небывалых высот.
Я был избран, чтобы отвоевать у групп интересов нашу страну, чью внутреннюю и внешнюю политику они тотально дезорганизовали. Изменить существующее положение вещей, как бы сложно это ни было, сформулировал Трамп свою миссию. Президент повторил, что намерен резко повысить боеспособность вооруженных сил США, противостоять экспансионизму Ирана, чего не делала предыдущая администрация, довести до победного конца войну с ИГИЛ. Ну и, конечно, восстановить правопорядок в стране, включая депортацию преступных элементов из числа незаконных мигрантов, плюс обеспечить безопасность границ Америки, в частности, за счет ужесточения иммиграционного контроля. Победы в двух судах, одержанные противниками этой меры, Трамп назвал «временными». Нетрудно было догадаться, что первый вопрос, адресованный президенту, коснется Майкла Флинна.
Майкл Флинн – замечательный человек. Мою просьбу об отставке он удовлетворил немедленно. Я был недоволен тем, что он ввел в заблуждение вице-президента Пенса. Это было непростительно. Однако ничего предосудительного в самих действиях Флинна не было. Юрисконсульт Белого дома заверил меня, что в деле нет признаков уголовного правонарушения. Флинн просто делал то, что должен был делать. Налаживал отношения со своими иностранными контрагентами, документами, и ему не нужна была для этого моя санкция. Предосудительно только, как эта секретная информация просочилась вовне. Это была незаконная утечка. Столь же незаконны были сливы деталей моих телефонных переговоров с президентом Мексики и премьер-министром Австралии. Кто это делает? Возможно, незаметные пока кадры, доставшиеся нам в наследство от Обамы, которые пользуются тем, что не все министерские посты замещены сегодня моими сторонниками. Вы можете сколько угодно распространяться о России, но все эти сведения фейковые, высосанные из пальца, призванные отвлечь внимание общества от провальной предвыборной кампании демократов. Я говорил с людьми, которые, согласно сообщению умирающей «Нью-Йорк Таймс», ездили в Россию или имели контакты с российскими представителями. Ничего подобного и в помине не было. Это все фейковые новости.
Никто из известных мне людей, насколько я знаю, не контактировал с Россией во время предвыборной кампании, сказал Трамп. Один из тех, кого упомянула «Нью-Йорк Таймс», возможно, в какой-то момент был связан с моей командой, но я с ним не знаком. С Полом Манафортом я знаком, но он никогда не работал на Россию как консультант или в любом ином качестве, и вообще он вполне уважаемый человек, не говоря уже о том, что он покинул мой штаб задолго до выборов. Что касается меня лично, добавил президент, то у меня нет бизнес-проекта в России, нет планов инициировать бизнес-проекты в России, и я не получал от России никаких кредитов. Президент Путин меня очень тепло поздравил с победой на выборах, а затем со вступлением в должность, но ровно то же самое сделали руководители почти всех других государств мира. Трамп, сославшись на исполняющего обязанности главы разведсообщества США, охарактеризовал как «очередной фейк» информацию Wall Street Journal, будто американские разведорганы не сотрудничают с его администрацией. «Материалы CNN, — сказал Трамп о своей немезиде, — просто истощают ненависть ко мне и моей администрации». В ходе пресс-конференции президент то и дело возвращался к теме незаконных утечек сведений, представляющих собой государственную тайну.
Утечки деталей моих разговоров с президентом Мексики или австралийским премьером – это все по большому счету мелочи. А вот что будет, если подобное повторится в случае решений, касающихся Северной Кореи или проблем Ближнего Востока? Вы что, это тоже напечатаете? Утечки – это уголовщина, с которой надо кончать.
Президенту вспомнили комплиментарное заявление, которое он сделал о сайте WikiLeaks, который тоже воспользовался утечкой и обнародовал в ходе избирательной кампании компромат на Хиллари Клинтон. «Не я сливал информацию WikiLeaks», – парировал Трамп. Во-вторых, эта информация не была секретной, а касалась негативных отзывов о Клинтон и ее помощников или того, как пресса подыгрывала ей во время дебатов. Почему об этом не вспоминают? Если бы стало известно, что модераторы дебатов передали заранее вопросы мне, а не Хиллари, то пресса посадила бы меня на электрический стул. То же самое с Россией, продолжал Трамп. Журналисты словно забыли о перезагрузке, которую Клинтон анонсировала в бытность свою государственным секретарем, или о том, что она дала добро на сделку, по которой Россия получила в свою собственность 20% запасов урана в Америке. Впрочем, никто не инкриминировал ей подозрительную благосклонность к России. Как бы то ни было, прискорбно сознавать, что из-за всех этих фейковых новостей может быть утерян шанс на нормализацию отношений с Россией. Пролет российских истребителей над нашим ракетным крейсером в Черном море, испытание России крылатой ракеты, нарушающей договор о ракетах средней дальности, приближение российского разведывательного судна к базе подводных лодок в Коннектикуте – все это, возможно, указывает на неверие Путина в перспективу улучшения наших двусторонних отношений из-за неблагоприятной внутриполитической конъюнктуры в Америке. Но добровольно я ничего не скажу прессе о том, как мы будем реагировать на эти демарши России.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Продолжаем программу «Время свободы». История жизни и смерти 46-летнего Ким Чен Нама, старшего единокровного брата северокорейского правителя Ким Чен Ына, обрастает новыми подробностями. Большинство не сомневается в том, что 13 февраля в Малайзии северокорейскими спецслужбами было совершено именно показательное убийство из мести, ревности и для устрашения всех подданных блистательного товарища и гения среди гениев, стоящего во главе КНДР, а также в качестве подарка к помпезно отмечаемому 16 февраля в Северной Корее дню рождения Ким Чен Ира, отца единокровных братьев. Для того, чтобы понять очевидные мотивы устранения старшего брата Ким Чен Ына, нужно вспомнить его биографию и особенности характера, полагает дипломат и ученый Георгий Кунадзе, бывший заместитель министра иностранных дел России, в 90-е годы служивший послом в Республике Корея. С Георгием Кунадзе беседовал Александр Гостев.
Ким Чон Нам был действительно белой вороной в своем семействе, позволявшей себе многое. И в первую очередь общение с иностранными журналистами и критические высказывания о режиме.
Он был, безусловно, одной из белых ворон в этом семействе. Семейство достаточно разветвленное. Мать Ким Чон Нама некоторое время жила в Москве, например, и тоже жила достаточно так, ну, обычной, что называется, жизнью московской элиты. Ни в коем случае не была затворницей типа того, как мы представляем себе и как на самом деле живут сами северные корейцы. Разумеется, Ким Чен Нам был таким даже плейбоем, может быть.
Он производил впечатление такого жизнелюба. В 2001 году пойманный в японском аэропорту с фальшивым паспортом, а ехал он с семьей в Диснейленд.
Но при всем при этом фактом является и то, что Ким Чен Ир, отец обоих, довольно долго, насколько известно, размышлял, кому передать государство. Все-таки Ким Чен Нам постарше.
Отношения с младшим братом, диктатором Ким Чен Ыном, у него были плохие, но он старался его не раздражать. Это правда?
Никто толком об этом не знает. Я не думаю, что у младшего брата, а по совместительству нынешнего великого вождя, могли быть какие-то теплые чувства к человеку, который был его конкурентом, во-первых, который старше него, во-вторых, и который, здесь вот, на мой взгляд, любопытный психологический момент, жил в Макао и жил достаточно свободно. А вот Ким Чен Ына вырвали из Швейцарии, где он учился. И, наверное, любил смотреть баскетбол, сам вроде бы играл в баскетбол. И вот в результате его привезли в Пхеньян и начали откармливать для того, чтобы усилить сходство с Ким Ир Сеном. Он действительно похож на своего деда. Наверное, здесь какая-то зависть и ревность к человеку, который живет спокойной жизнью и ни о чем особо не задумывается.
Очень многие считают, что Ким Чен Нам был на самом деле никакой там не беглый оппозиционер, потому что никто бы тогда ему не позволил жить открыто в китайском Макао, а этакий финансовый эмиссар семьи, потому что именно через Макао, имеющий особый статус, КНДР десятилетиями вела зарубежные финансовые и внешнеторговые операции. Как вам такая версия?
Я не склонен с ней согласиться, просто потому что такому, извините, шалопаю доверить какие-то финансовые секреты государства, а для этого государства ничего важнее денег нету, думаю, это было бы большой неосторожностью, и не думаю, что, в общем, Ким Чен Нама в таком качестве использовали. Ну, а с другой стороны, он, конечно, не был диссидентом, но многие представители семейства Кимов получали в прошлом, да и сейчас, видимо, получают разрешение жить за границей, чтобы они просто не путались под ногами.
В знаменитом интервью японскому журналисту Йодзи Гоми из газеты «Токио Симбун», наверное, это единственное такое громкое большое интервью, которое дал Ким Чен Нам, он высказывал там очень интересные мысли во всех отношениях, что КНДР нуждается в хоть каких-то срочных реформах. Это с одной стороны. А с другой сам же себе там отвечал, что эти реформы, в общем, невозможны и крайне рискованны.
Воздержался бы он от таких высказываний. Может быть, дольше бы и прожил.
Но этому интервью уже много лет.
Ну, это не имеет значения. Мне говорили, что в последнее время он начал достаточно активно высказываться о необходимости реформ в китайском стиле. Надо понимать, что когда вы просто рассуждаете о том, что неплохо бы реформы, это просто маниловские рассуждения. А вот когда вы говорите совершенно конкретно о реформах китайского образца, это, конечно же, уже звучит как вызов, потому что реформа китайского образца – это то, к чему склоняют Северную Корею сами китайцы. И это то, что, в принципе, при некоторых там условиях могло бы сработать в Северной Корее. Если завтра Северную Корею превратить в Швейцарию, то ничего путного из этого, разумеется, не выйдет. А вот завтра Северную Корею превратить в Китай с экономической и политической точки зрения, то может и получиться. Так что разговоры о реформах вообще, они, ну, в общем, такая дозволительная для человека, живущего свободной достаточно жизнью, вольность. Да? А разговоры о реформах китайского образца, они звучат как призыв.
Ким Чен Нам жил в КНР, любил Китай, очевидно, хвалил экономическую и внешнюю политику Пекина, которая оказывает огромное влияние на Пхеньян, может быть, все больше. Вот еще одна версия, что его могли в самой КНДР считать таким потенциальным китайским наследником, вот ставленником Пекина в случае какого-то неожиданного развития событий, неожиданного обострения ситуации в Северной Корее и вокруг нее. Что его изгубило?
Если говорить, что, в общем, его считали в КНДР, я думаю, что в КНДР его никем не считают. А вот его младший сводный брат, Ким Чен Ын, да, он вполне мог об этом задумываться. И, наверное, ему об этом и нашептывали. Я полагаю, что это сделали сами северные корейцы. Как минимум, потому что подобного рода экзотические способы умерщвления человека, в принципе, присущи северным корейцам. Северная Корея в каком веке живет? По-моему, где-то в середине 20 века в лучшем случае. А ну, скорее даже, в общем, 19, а может быть и 19.
Это доказывает полное отсутствие какого-то практицизма. Зачем привлекать внимание? Зачем шум?
А интересно, приятно. Отравили бы его потихоньку, и умер бы он в своей постели. Кто бы об этом говорил? А тут вот такое событие. И все думают, что да, нужно держать ухо востро с этим великим вождем. Он не шутит.
То есть это как и периодически поступающие известия о каких-то там средневековых казнях в Северной Корее, где людей скормливают свиньям и расстреливают из зенитных пулеметов. Это акция устрашения?
Зачем нужно стрелять по человеку из зенитного пулемета, если его можно убить одной пулей из пистолета? Но стреляют из пулемета. Та же самая история, по-моему, в чистом виде. Ну, а теракты, которые совершали северные корейцы в прошлом, вполне укладываются в какую-то линию поведения, которую в данном случае продолжило убийство несостоявшегося наследника.
О смерти старшего брата Ким Чен Ына Ким Чен Нама с бывшим заместителем министра иностранных дел России Георгием Кунадзе беседовал Александр Гостев. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не подписал закон о запрете на несогласованные встречи депутатов с избирателями, потребовав внести в него изменения. Представитель губернатора Юрий Шестеряков заявил, что Полтавченко предлагает разрешить встречи с депутатами без предварительного уведомления, если в них будут принимать участие не более 100 человек. При этом они должны проходить только в заранее согласованных местах. Ранее законодательное собрание Петербурга приняло закон, запрещающий депутатам проводить публичные встречи с избирателями без согласования с властями. Проект поправок в закон о статусе депутатов был внесен по инициативе «Единой России». Противники этого решения заявляют, что оно лишит граждан последней законной возможности собираться для проведения публичных акций. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр выступил против выхода Великобритании из Европейского Союза. По его словам, кабинет Терезы Мэй был создан специально для проведения так называемого Брекзита и принимает многие решения поспешно. Блэр отметил, что, голосуя на референдуме, британцы не имели представления об условиях выхода из ЕС. Бывший премьер призвал дать населению страны право изменить свое мнение о Брекзите. Передача Исаия Киевского собора Русской Православной Церкви в год столетия революции 1917 года призвана примирить народ. Так заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, впервые комментируя решение властей Петербурга о передаче храма. Накануне первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов предположил, что РПЦ придется ограничить вход в собор, так как после отмены платы за билеты число туристов может вырасти и, цитата, «людей там будет как в метро в час пик». А переход переходе собора в ведение церкви официально объявил 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Против выступили Союз музеев Петербурга и Ленинградской области и Союз ученых. Более 100 тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием отменить это решение. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге не утихает так называемая война мемориальных досок. Напомню, что в городе за последнее время были установлены, а затем демонтированы мемориальные доски в память о Карле Маннергейме и адмирале Александре Колчаке. Собеседники нашего корреспондента в Петербурге Татьяны Вольцкой, координатор ратовавшего за установку мемориальной доски Колчаку движения «Белое дело» Олег Шевцов и противник этой доски, активист российского социалистического движения Иван Овсянников.
Что побудило движение «Белое дело» с такими трудностями добиваться, чтобы в Петербурге появилась мемориальная доска Колчаку? Ведь вы этого добивались 3 года.
С 2008 года мы восстанавливаем воинские захоронения. Это самые разные могилы в самых разных уголках мира. Большая часть – это, конечно, неизвестные чины русской императорской и белых армий. Нужно что-то сделать для Родины полезное. Можно махать флагами, можно бить барабаны. Но это не измеришь, не почувствуешь, это как бы самопиар. А хочется сделать что-то полезное. И мы стали собирать собственные деньги, искать места, где были воинские захоронения, оплачивать, если это иностранное кладбище, то продлевать срок захоронений. И в 2012 году, к столетию начала Великой войны, мы решили установить доски 4 выдающимся офицерам или там генералам русской императорской армии. С соблюдением всех процедур мы подали документы, через какое-то время мы получили согласование. Нам согласовали Александра Васильевича Колчака. Комитет по культуре рассмотрел, соответственно, все 4 кандидатуры и сказал, ну, мы не возражаем против Колчака. Дальше эскиз, согласование, сбор денег. В 2015 году мы получили разрешение постановления от Полтавченко. В 2016 году, наконец, все было готово. И доска сейчас висит на Большой деревне, на дом 3.
Вопрос к вам, Иван. Почему вы против памятной доски Колчаку?
Против, прежде всего, по одной причине. Любые памятники, да, любые мемориальные доски, такое публичное как бы прославление каких-то исторических деятелей, это не имеет отношения к истории, это имеет отношение к тому, что называют политика памяти. Политика памяти – это такая политика, которая обосновывает какие-то идеологические интересы, идеологические цели сегодняшнего дня, обращаясь к неким сюжетам и персонажам прошлого. То, что сейчас происходит в этой области, нас очень беспокоит. Это не только Колчак, это мосты в честь Кадырова, памятники Сталину, которые возникают то там, то здесь, доску Маннергейма. А мне кажется, что это довольно тревожный симптом, реабилитация таких весьма спорных деятелей, как Колчак, и поэтому решили выступить против. То есть для нас это прежде всего некий идеологический жест. При всем уважении, безусловно, к уходу за воинскими захоронениями и так далее, да, это немножко другое.
Ну, а почему все-таки вы против именно фигуры Колчака?
Колчак – это диктатор Сибири, провозгласивший себя верховным правителем, человек, который даже на фоне гражданской войны отличился массовыми убийствами. Я здесь, конечно, говорю не о том, что происходило на фронте, а о том, что происходило в ТУ колчаковской армии. Здесь можно вспомнить и убийство депутатов учительного собрания, и репрессии против крестьян и так далее. Есть, например, такой источник, как воспоминания одного из депутатов учительного собрания, Дмитрий Раков, «Право СССР», где такая довольно жуткая описана сцена, да, когда изначально в Сибири возникло нечто вроде такого демократического антибольшевистского правительства, да, если не ошибаюсь, это называлось директорией. Затем Колчак произвел некий такой военный переворот, то есть стал единоличным диктатором, и те антибольшевистские элементы, которые не вписывались как бы в эту такую авторитарную модель, они тоже подвергались репрессиям. Не говоря уже о репрессиях против рабочих, против крестьян, здесь есть масса белых источников, которые об этом говорят. Ну, мы все знаем, что попытки реабилитировать Колчака предпринимались не раз, в 90-е годы, в 2000-е годы. Тем не менее, он по-прежнему является военным преступником, эта реабилитация не произошла. И нас, конечно, очень удивляет тот факт, что, несмотря на то, что этот исторический деятель признан военным преступником, по-прежнему в его честь называются там острова, ставятся памятники. В Питере уже 2 доски Колчака, я думаю, что даже одной, в общем-то, как бы много, на наш взгляд. Здесь есть, безусловно, этический момент, поскольку до сих пор живут люди, предки которых пострадали от белого террора. Может быть, о них не так слышно, как о тех, кто пострадал там в годы сталинских репрессий. но тем не менее они есть. Ну и другой момент для нас, как для политической организации, да, основной, нам кажется, что реабилитация Колчака – это реабилитация тех тоталитарных, таких протофашистских идей, которые, как нам кажется, нес этот исторический персонаж.
Олег, вы явно не согласны с Иваном, ведь вы не считаете Колчака военным преступником?
Во-первых, все белые правительства, которые возникают везде, они возникают на осколках. И мой коллега хотел рассказать нам про Камуч, который возник на Волге. Комитет учредительного собрания. Да, он состоял из эсеров. Дальше происходят попытки консолидации между различными общественными силами в Сибири. В результате они договариваются до того, что появляется директория. Она состоит из какого-то количества министров под руководством Вологодского. Это общественный деятель, который был достаточно широко известен в Сибири, и его как одного из самых ярких фигур признали руководителем правительства, директорией. А дальше для различных общественных сил, конечно, в том числе для офицерства, было очевидно, что директория между собой договориться не может, это мертворожденное дитя. И, конечно, Колчак никакой власти не захватывал. Есть письма, датируемые, если я не ошибаюсь, там октябрем или ноябрем 18-го, в которых Колчак пишет Алексееву, что: «Уважаемый Михаил Васильевич, в Сибири мне делать нечего, я собираюсь переехать на Дон, помогать вам, значит, строить Белый флот на Черном море». Но почему Керенский выслал Колчака? Потому что Колчак – это был там талантливый офицер, это был человек, который лучший специалист по минному морскому делу в мире. И, конечно, он очень для многих людей олицетворял тот символ, вокруг которого можно было объединиться. И поэтому военные офицеры, они производят арест нескольких правых и левых эсеров в правительстве директории и говорят Александру Васильевичу: «Александр Васильевич, кроме вас никто не может, пожалуйста». Те министры, которые представляли эсеров, Александр Васильевич дает им выходное пособие и просто их высылает. А дальше, значит, когда Александра Васильевича передали в Иркутске эсерам, то, значит, была создана следственная комиссия, и есть там, по-моему, 200 или 300 листов протоколов допроса Александра Васильевича. Они его подробно обо всем выспрашивают. Это, значит, допрос сделал Попов, СР. И там как раз очевидно видно, что Колчак прилагал все усилия для того, чтобы остановить этот страшный террор, чтобы вести прокурорские проверки и прочее. Никаких судебных дел над Колчаком не было. Колчака расстреляли в несудебном порядке, причем в этот период существовал мораторий на смертную казнь на всей территории РСФСР. То есть я не знаю, откуда взято, что Колчак военный преступник. Даже в отказе в реабилитации 99-го года от Забайкальского военного округа нигде не написано, что он военный преступник. На самом деле этого нет даже в работах историков советского периода. Вообще невозможно реабилитировать того человека, которого не судили. То есть должна быть судебная комиссия, должно быть постановление судебной комиссии о том, что он виноват в этом, в этом, в этом и в этом, а потом может быть какая-то реабилитация. Иначе это юридический нонсенс. Еще раз повторю, Колчак делал все возможное для того, чтобы весь этот ужас остановить. Вот в этом деле 99-го года Колчаку приписывают преступление атамана Семенова, атамана Анненкова, приписывают убийство вот этих вот заложников на ледоколе Ангара. Этих заложников убили в тот период, когда Колчак в 20-м году уже сидел, простите, в тюрьме. Он не несет за это никакой ответственности. Так же, как Семенов и Анненков, Семенов вообще не подчинялся. Вот эта атаманщина – это один из самых плохих явлений этой войны с точки зрения и с белых, и с красных, потому что те люди, которые никому не подчинялись или подчинялись мало, убивали кого хотели. Это совершенно жуткий период, когда русский человек идет на русского человека. У нас есть там исследования Мельгунова, есть исследования Волкова там, или Сидорова, которые говорят о том, что красный террор – это 1,5 миллиона убитых русских людей. Но еще страшнее – это вот неудачные большевистские экономические эксперименты, военный коммунизм и продразвертка. Это 4 миллиона убитых русских людей, которые просто умерли. Почему Ленин потом возвращается к НЭПу? Потому что ни военный коммунизм, ни продразвездка не работает.
Иван, насколько я понимаю, вы и ваши сторонники, наоборот, всегда ссылались на решение военного суда Забайкальского округа. Тут можно вспомнить, что дело о реабилитации Колчака было очень запутанным, длилось несколько лет, с середины 90-х, что Верховный суд постановил его закрыть, а Конституционный суд, наоборот, дал возможность попытаться еще раз оправдать, обелить Колчака, но эти попытки все равно не увенчались успехом. Иван, вы ведь продолжаете считать Колчака военным преступником, не правда ли?
Вот эта логика, которая не раз в нашей общественной жизни звучит, о том, что царь-то хороший, да, бояре-то плохие, Колчак-то у нас как бы святой, атаманы-то вот как бы не спросясь там творили всякие ужасные вещи. Мягко говоря, эта логика хромает, поскольку я напомню, что Колчак вообще провозгласил себя единоличным правителем, без которого ничего не могло делаться, все акты должны были утверждаться им, и говорить о том, что он несет несли никакой ответственности, ну, мягко говоря, наивно. Во-вторых, отмечусь по поводу продразверсток, совершенно отдельная тема, но, вообще говоря, ту политику разверсток начало проводить еще временное правительство, оно было связано просто с продовольственным кризисом, с промышленным кризисом и так далее, да, то есть тут как бы белое правительство тоже у крестьян отбирали хлеб, это делали все. Конечно, можно сколько угодно мериться трупами, кто больше убил, можно впадать в какую-то казуистику, говоря, что вот там Колчак не военный преступник, непонятно, зачем тогда, откуда взялись эти процессы по поводу реабилитации, но тем не менее. Для меня лично, да, и для моих товарищей, важен не сам себе Колчак. Мы живем совсем в другую эпоху. Важно то, что такие спорные исторические персонажи подаются в общество в качестве некого примера. Когда вы вешаете мемориальную доску, вы говорите, что как бы это достойный подражания, достойный уважения исторический деятель. Когда вы ставите памятник Ивану Грозному, вы делаете нечто подобное. Моя позиция по поводу политики памяти, она стоит в том, что как бы не нужно вообще ставить памятники таким спорным политическим деятелям. Ставьте гуманистам, ставьте ученым, ставьте писателям. Но когда речь идет о Колчаках, Маннергеймах, Иванах Грозных, Сталинах, о ком угодно. Это недопустимо.
С координатором движения «Белое дело» Олегом Шевцовым и активистом социалистического движения Иваном Овсянниковым беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Это был фрагмент нашей еженедельной программы «Петербург. Свобода». В столице Германии подходит к концу международный Берлинский кинофестиваль. Наш специальный корреспондент на Берлинале Дмитрий Волчек делится впечатлениями от просмотров.
Завсегдатые Берлинале знают простой способ, как ориентироваться в его замысловатой программе. Нужно оставить напоследок конкурсные фильмы, а первым делом обратить внимание на секции «Панорама», особенно документальную часть, и «Форум». Я не сомневался, что самый интересный фильм окажется в «Форуме». Так оно и вышло. Фильм называется «Сомнилокии». Снят он Вериной Паравелли и Люсьеном Кастен-Тейлором, работающими в Гарварде. Несколько лет назад публику поразил их фильм «Левиафан», запечатленный бесчисленными мини-камерами «Мир рыб» в утробе рыболовецкого судна. Были закономерные опасения, что Паравелли и Кастен-Тейлор решат повторить успех и сотворят еще одного «Левиафана», но «Сомнилокии» — совершенно другое кино и столь же необычное. История удивительная. Дайон МакГрегор, поэт-песенник, отличался странной особенностью. Он говорил во сне, описывая то, что ему снится. В 60-е годы приятель записал несколько часов этих ночных монологов. МакГрегора исследовали врачи и отметили необычную активность некоторых участков его мозга во время сновидений. МакГрегор не просто описывал то, что ему снилось, но и словно вступал в диалог с невидимым собеседником, что-то ему доказывал, объяснял, порой возмущался и кричал. Сны у него были увлекательнейшие. Например, о магазине, где можно взять на прокат карлика. Снилась ему эротика, череда сексуальных фургонов, как в цирке. Снились и ужасы, злодеи, вытаскивающие из него внутренности. Паравелли и Кастен-Тейлор проиллюстрировали это путешествие по мозгу сновидца портретами обнаженных спящих тел в расфокусе, так что получился союз внутреннего и внешнего сна. Это самый странный и красивый фильм, но в Берлине все-таки преобладают не такие эксперименты, а политическое и социальное кино. Картину Ференча Тюрика 1945 в дискуссии после премьеры сравнивали со знаменитым «Сыном Саула». Это тоже картина о Холокосте. В венгерской деревне в августе 45-го появляются два еврея, освобожденные из концлагеря, и жители, не понимая их намерений, решают, что они собираются требовать назад то, что было конфисковано у депортированных. Тех, кто всего лишь год назад выдавал своих соседей немцам, а потом делил их дома и имущество, ожидают серьезные переживания. Но евреи уезжают, и зло остается ненаказанным. Похожие истории оставшихся без возмездия преступлений прошлого в чилийском фильме «Пакт Адрианы». Режиссер Лизетта Роско считала, что ее очаровательная тетя, живущая в Австралии, во времена Пиночета была летчицей. Однако, когда тетю арестовывают в аэропорту Сантьяго, выясняется страшная правда. Она работала в тайной полиции Дина и участвовала в похищениях, пытках и убийствах противников военного режима. Адриана говорит, что ее оклеветали. Племянница верит и пытается защитить тетю, но постепенно понимает, что все обвинения правдивы. Это сложная тема для Чили, потому что люди Пиночета, не желающие, чтобы их преступления были раскрыты, очень сильны до сих пор, объясняет Лизетта Роско. Единственный полнометражный игровой фильм, сделанный с российским участием и условно представляющий Россию, «Заложники» Резо Гигиенишвили, снят в Грузии на грузинском языке. Это подлинная история, попытка угона группы молодых тбилисцев самолета в Турцию в 1983 году. История известная и печальная. 7 человек погибли, многие получили ранения, угон не удался, оставшихся в живых террористов казнили. Как воспринимать этих молодых людей, в основном выходцев из семей советской элиты, как героев или как злодеев? Резо Гигиенишвили дает ответ в названии своего фильма. Это такие же заложники, как эти люди, которых они захватили в самолете. Фильм снят впечатляюще. Напряжение постепенно нарастает, и свадьба героя превращается в мрачный спектакль, предвещающий несчастье. Одно из событий Берлинале – премьера последнего фильма знаменитого документалиста Михаэля Главогера без названия. Красота необычайная. Вот буря на свалке в Мавритании, ветер гонит по песку сотни розовых и голубых пластиковых пакетов. Вот женщина в сиреневой кофте с зеленым вязанием в руках проходит мимо стоящей на камнях черной коровы. А вот на берегу моря одноногие футболисты на костылях с фантастическим проворством гоняют мяч. А тут на крыше товарного вагона беседуют мужчины в огромных белоснежных тюрбанах. Этот фильм стоил Михаэлю Главогеру жизни. В 2014 году режиссер умер во время съемок в Либерии, заразившись малярией. Главогер хотел снять кино без темы, ни о чем, пустившись в кругосветное путешествие на год. Путешествие оборвалось, но великолепного материала хватило на фильм, который завершила его монтажер Моника Вилли. Ну и, наконец, главная конкурсная программа. Выдающейся ее назвать нельзя, но есть один фильм, который стоит упомянуть хотя бы потому, что его следовало снять много лет назад, и странно, что он появился только сейчас. Это документальный фильм о знаменитом художнике Юзефе Бойсе. Сделан он вполне конвенционально, из архивных материалов с добавлением говорящих голов. Но работы Бойса и вся его жизнь столь необычны, а сам он был таким остроумным человеком, что я, хотя мне совершенно все было известно, смотрел записи дискуссий с его участием, интервью и перформансы с огромным удовольствием. Ну а тем, кто Бойса знает плохо, этот фильм расскажет о главных его работах – посадке 7000 дубов, жирных углах, кормлении койота газеты «Wall Street Journal», медовом насосе, ну и, конечно, попытки объяснить искусство мертвому зайцу.
Это был наш специальный корреспондент на Берлинском международном кинофестивале Дмитрий Волчек. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Россия вчера, сегодня, завтра». Выпуск посвящен истокам смуты, причинам, приведшим к Первой мировой войне. Подготовил передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфир она вышла 19 февраля 1997 года.
По ходу Первой мировой войны и в конце ее на Земле произошло не меньше 20 революций. Немецкая, венгерская, турецкая, две русских. Советская историческая наука вслед за Лениным называла войну империалистической, доказывала, что таким способом властители империй российской, британской, австро-венгерской, германской, французской хотели расколоть мировой рабочий класс, чтобы не отдать ему бразды правления. Российский историк Владимир Булдаков, автор книги «Империя и российская революционность».
Начало 20 века – это время становления гражданских обществ. И всякое гражданское общество, которое только-только начинает формироваться, оно, конечно, нестабильно, оно, конечно, опасно, и оно, безусловно, играет провоцирующую роль. Это общество чрезвычайно манипулируемо. Говорить о том, что мировую войну развязали только империалистические хищники, это было бы, конечно, неверным. Если взять Европу, то это время всеобщей грамотности, впервые. Это время, когда впервые все стали читать газеты, это время, когда массовая пропаганда стала возможной. Это то самое время, когда идеи тех или иных кабинетных теоретиков стали овладевать массами. Массы считают эти самые идеи, безусловно, привнесенные извне, как, считают как бы своими. И, исходя из этого, возможен в это время, и это действительно было, это действительно имело место, возможен некоторый взрыв пассионарности, повышенной пассионарности. Движущей силой Первой мировой войны, конечно, был национализм. Национализм – это чрезвычайно разнопланов. Кто-то мечтал о том, чтобы упрочить позицию своей нации или сохранить позиции своей нации. Кто-то рассчитывал на то, что в результате этого мирового столкновения позиции его малой, угнетенной, как им казалось, нации, несколько возрастут и появится возможность формирования собственного национального государства. То есть национальные страсти кипели вовсю.
Французский историк Ален Безансон на наш вопрос о характере Первой мировой войны, была ли она империалистической или какой-либо иной, ответил одним предложением.
Это была война самоубийственная.
Российский историк Зоя Яхимович, автор многих книг о Первой мировой войне.
Понятие империализма было общепринятым в публицистике начала века. Американский президент Вудро Вильсон критиковал империализм кайзеровской Германии, тема прибыльности войны для монополии, обогащения их на войне, она была составной частью мировой реальности. В войну было втянуто в общей сложности 87% тогдашнего населения Земли, 1,5 миллиарда человек. К концу войны число стран-участниц составляло 33 государства, правда, среди последних, вступивших в войну в 17-м году, наряду с США были и такие экзотические, как Либерия, Куба и ряд других стран. Число мобилизованных в армию за годы войны составило, превысило 70 миллионов человек. Это было, скажем, почти 20% населения Германии, 17% населения Франции, 17% населения Австро-Венгрии, 15% населения Италии, 10% населения России. Вот этот глобализм Первой мировой войны наложился еще на один важный компонент. К концу войны остро стали вопросы решения национальных проблем ряда государств или народов, лишенных государственности. Встали социальные компоненты, стали вопросы принципов устройства послевоенного мира, и это обогащало само понятие характера войны.
Американский историк Уолтер Лакер, автор книги «Европа в наши дни».
Известно, что в марксистско-ленинской фразеологии Первая мировая война называлась империалистической войной. Верно, что конфликт между главными империалистическими державами сыграл определенную роль. Речь идет не только о конфликте между Германией и Францией, но и о конфликте между Англией и Францией. Люди склонны забывать, что приблизительно до 1900 года противоречия существовали, в основном в отношениях между Великобритании и Франции. В частности, они касались Африки. Но Первая мировая война вспыхнула не из-за колоний в Африке или Азии. Она разразилась прежде всего из-за брожений в Европе. Так что трактовка Первой мировой войны как империалистической вводит в заблуждение. Это была война между империями, но она не была войной за колонии.
Imperialist war. It was also a war between imperial powers, but not about colonies.
Английский историк Норман Дэвис, автор книги «Европа. История».
Конечно, Первая мировая война была конфликтом, развязанным империалистическими соперниками. Здесь имели место не только германские амбиции, но и империалистические устремления России, а также западных империй, Франции и Великобритании, занимавших в то время доминирующее положение в мире. Так что эту войну вполне можно назвать империалистической.
Французский историк Франсуаза Том, автор многих книг о России.
Определение «империалистическая война» было марксистским термином, и я бы не стала им пользоваться. Нет, я думаю, что это была европейская гражданская война, и кроме того, первая современная война, война масс.
Российский историк Анатолий Игнатьев, автор книги «Российско-английские отношения накануне Первой мировой войны».
Это было время усиления конфликтности в международных отношениях. Действительно, если мы возьмем начало 20 века, то здесь конфликты следуют буквально один за другим. Это и англо-бурская война, это и русско-японская война, это марокканский кризис 5-6 года, это боснийский кризис 1908-1909 года, это агадирский кризис 1911 года, это итало-турецкая война 1911-1912 года, когда Италия захватывает Ливию, это Первая и Вторая Балканские войны, это конфликт вокруг миссии Лимана фон Сандерса на рубеже 13-14 года и, наконец, сам июльский кризис, за которым последовала мировая война. Вот ко всему этому добавлялся подъем национализма и национальных движений. В частности, очень широкий размах национальные движения принимали в Австро-Венгерской империи. И это, кстати, было одной из причин, которая подталкивала правящие круги Австро-Венгрии на то, чтобы искать выходы из внутренних кризисов путем достижения каких-то внешнеполитических успехов.
Это был фрагмент передачи «Россия вчера, сегодня, завтра» к 80-летию Октябрьской революции. Выпуск посвящен причинам, которые привели к началу Первой мировой войны. Вел передачу Анатолий Стреляный. Впервые она вышла в эфир 19 февраля 1997 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 17 февраля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.